Григорий Адамов. Завоевание недр. Рассказы. Завоевание недр. Слабость давала себя знать. И легкая испарина порой покрывала лоб. И все же, вычерчивая последние детали своего снаряда, Никита Мореев чувствовал себя великолепно и с восхищением и благодарностью думал о чудесных свойствах металла, из которого он его конструировал. Металл отличался легкостью, тугоплавкостью и необыкновенной твердостью. Это последнее его качество Мореев особенно ценил. Около 15 лет прошло с тех пор, как молодые тогда советские научные работники Лавров и Февер впервые применили термитную реакцию для получения высоких температур и самых разнообразных сплавов. В простом тигле, в самых обыкновенных комнатных условиях, Лавров и Февер получали высококачественные тройные и четверные легированные стали при температурах в несколько тысяч градусов. Все более совершенствуясь, этот метод дал теперь именно то, что нужно было Морееву для решения его задачи. Никита Мореев был инженером-теплотехником. Еще в ВУЗе он был захвачен идеей борьбы за топливо. Как нередко бывает в таких случаях, началось дело с незначительного. На лекции о наиболее экономичных методах использования топлива студент Мореев ввел записи с обычным добросовестным вниманием. Новые термины, названия приборов, формулы торопливо заносились на бумагу, пока несколько слов профессора не заставили Мореева встрепенуться. Сообщая, как хищнический человек использует то топливо, которое добывается с таким трудом из недр земных, профессор сказал, что в среднем из 100 лопат угля, набрасываемых в топки паровых котлов, только 7 шли на полезную работу механизмов. Остальные же 93 лопаты уходили в виде дыма и через теплопотери и пространство. Эти яркие цифры с неожиданной силой возбудили интерес молодого Мореева к вопросам рационального использования добываемого топлива. Решить проблему бесполезно пропадающих 93 лопат угля стало для него такой же заманчивой, увлекательной целью, как в детстве мысль о победе над белыми пятнами Арктики, Памира или Якутской области на карте Советского Союза, о завоевании Северного морского пути и о других героических делах, волновавших тогда детские сердца. Борьба за топливо, за повышение коэффициента его полезного действия приковала к себе сердце студента Мореева, захватила и уже не отпускала его. С тех пор 12 лет в институтах и на заводской практике Мореев работал над различными способами решения этой проблемы. Его интересовало применение пылевидного топлива, котлов высокого давления, улучшенных теплоизолирующих материалов. Он увлекался использованием тепла, отработавшего пара для теплофикации быта и производства, использованием его для параллельной дополнительной работы с другими легко испаряющимися жидкостями. Все эти методы повышали коэффициент полезного действия топлива, доводили процент использования его с 7 лопат до 15, даже 20 из 100, но это не удовлетворяло Мореева. Все это было в глазах молодого Мореева простым крохоборчеством. Все в нем бурлило и кипело, в его молодом мозгу неистощимым гейзером била творческая, изобретательская мысль. Его увлекала жажда широких решений, новых открытий, которые раскрыли бы перед страной социализма новые грандиозные перспективы, дали бы ей новые орудия для борьбы над природой и для построения коммунистического общества. Лишь проблема подземной газификации угля смогла надолго задержать его внимание. Действительно, эта проблема могла захватить даже такого энтузиаста грандиозных задач, как Никита Мореев. Она сулила вдвое увеличить полезные мировые запасы угля, она давала техническую возможность использовать даже и те тонкие нерабочие пласты угля толщиной до полуметра, которые до сих пор невыгодно и технически невозможно было разрабатывать. Она обещала в значительной мере избавить человечество от тяжелого, грязного труда под землей. Подземные пожары, впервые в мире зажженные в Советском Союзе, одновременно воспламенили и Никиту Мореева. Захватывающей яркостью рисовал он себе грандиозные картины использования бросовых, бесполезно пропадающих пластов угля для получения высококачественного топлива. Он мечтал о том близком времени, когда от угольных бассейнов Союза потянутся по всем направлениям, городам, фабрикам и заводам на сотни и тысячи километров гигантские газопроводы с горючим газом. Он мысленно видел уже, как исчезают благодаря этому заводские трубы, отравляющие своими клубами дыма воздух городов. Он подсчитывал колоссальную экономию на транспорте, который перестанет беспрерывно перевозить миллионы тонн топливного угля во все концы огромной страны Советов. Мореев перешел работать в институт газификации, который был основан вскоре после того, как опыты в Лисичанске, шахтах, Крутове и ряде других мест подтвердили правильность идеи сжигания угля под землей. Он отдался этой идее целиком, горел, увлекался, увлекал и заражал других на этой работе. Через 3 года он был уже авторитетом в этой области. Он предложил ряд усовершенствований в организации подземного горения угля и для получения горючего газа более высокого качества. В это именно время Мореев встретился с Михаилом Брусковым, человеком, который принес ему впоследствии столько горя и страданий и чуть не привел его к гибели. Они встретились в столовой института за маленьким столиком у окна под пальмой с огромными зелеными листьями. Когда в разговоре за едой Мореев узнал, что его случайный собеседник работает в том же институте, но в области подземной газификации нефти, он почувствовал интерес к этому маленькому человеку с белокурой пышной шевелюрой, небольшими светлыми усиками и бледным тонким лицом. Подземная газификация нефти в сущности представляет перенесение в нефтяную промышленность идеи подземной газификации угля. Поэтому ничего не было удивительного, что у Мореева с Брусковым с первого же дня знакомства нашлось очень много общих интересов. С тех пор они стали часто встречаться и находить удовольствие в беседах на самые разнообразные темы. Их дружба росла, несмотря на полную противоположность характеров, склонностей и привычек. Может быть, именно мягкость, некоторая легкомысленность и слабохарактерность вместе с тонким умом и разносторонней образованностью Михаила Брускова влекли к нему Мореева. Но их объединял, кроме того, горячий интерес к одной и той же проблеме, разрешаемой ими в 2 соседних областях. Они советовались друг с другом, обогащали и наталкивали друг друга на новые идеи, на неожиданные решения. Уже 3 года длилась эта дружба, носившая новую, теплую струю в их жизнь, наполненную работой в институте и общественными делами. Но на исходе 3-го года всегда внимательный и оживленный Мореев стал неузнаваем. Он рассеянно слушал рассказы Брускова, среди обеда откладывал вдруг ложку, отодвигал тарелку, хватался за блокнот и карандаш, и лихорадочные вычисления наполняли листок за листком. Так продолжалось довольно долго. Наконец он вдруг исчез, совершенно перестал появляться в институте, не заходил в столовую. Встревоженный Брусков пошел к нему на дом и застал его среди груды книг и бумаг. Обычно светлая, чисто прибранная комната Мореева теперь имела странный вид. На столе, на стульях, на полу лежали обломки какого-то белого металла, образцы различных деталей. В углах лежали кучки черной земли. Пыль густым слоем покрывала мебель, подоконники и даже постель, небрежно, наспех убранную. В углу стоял на треножнике небольшой тигель, возле него кучка железных опилок и еще какой-то смеси. Брусков остановился у порога, пораженный этой необычной картиной. Мореев оглянулся, оторвавшись от работы, как будто просыпаясь от тяжелого сна. «А, Михаил, это ты?» Он встал из-за стола и пошел навстречу Брускову. Он очень похудел, глаза были воспалены, он был небрит, плохо причесан и небрежно одет. «Извини меня, Михаил, но я никак не могу говорить сейчас с тобой. Завтра, послезавтра мы увидимся. Я тебе все расскажу, я уже кончаю, у меня новый проект. Ну, до свидания, Михаил. Извини меня». Русков и сам не заметил, как он очутился на улице. Через несколько дней, дождливое осеннее утро, когда Михаил совсем было собрался уже выходить на работу в институт, в комнату к нему вошел Мареев. Он был без пальто, в мокрой, прилипшей к телу косоворотке, без шляпы. Похудевшее лицо поражало усталым, измученным видом, но в глазах горело лихорадочное возбуждение, румянец обжигал его впавшие щеки. «Не ходи сегодня никуда, Михаил», — сказал Мареев, вяло пожимая руку Брускову. «Оставайся дома. Мне нужно говорить, говорить и говорить». Он устало опустился на стул. «В чем дело?» — тревожно спросил Брусков. «Ты очень скверно выглядишь. Нет ли у тебя чаю? Голова очень болит». Пока Брусков подогревал чай, Мареев сидел с закрытыми глазами, опустив голову на руки. Потом он тихо рассмеялся и сказал: «Михаил, хочешь прокатиться со мной в Тартарары в специальном вагоне? Я тебе оставлю в нем место». Голубые глаза Брускова застыли в недоуменном вопросе. «Какой вагон? Какие Тартарары?» «Ах, Михаил», — сказал Мареев, подняв голову, — «я тебе сейчас все расскажу. Я все утро ходил по городу, пьяный от счастья. Я все продумал и проверил. Вот, слушай. Ты про Ермолинского слыхал? Про советского инженера Ермолинского? Да, да, который горячую воду добывает из глубины земли. Так, с 1500-2000 метров глубины. Он снабжает этой водой все прачечные, бани, теплофицирует дома, предприятия. Какой противный чай! Озноб у меня, что ли? И голова все сильнее болит. Да, о чем я? О Ермолинском. Он еще в 1933 году первым предложил у нас этот способ использования подземной теплоты. Так вот, несколько месяцев назад прочитал я его статью, где он пропагандирует свою новую идею — прорубить в земле скважину на глубину до 4000 метров, чтобы получить воду с температурой в 150 градусов. В его расчетах мне показалось кое-что неправильным, и я захотел проверить это. Как тебе известно, в среднем на каждые 33 метра глубины теплота возрастает на 1 градус Цельсия. Он перешел на диван и полулежа продолжал. На больших глубинах должна быть очень высокая температура. Очень большая жара, но жар не опасен. Мы будем в скафандрах, мы завоюем жар Земли. Снаряд легкий и мощный. Подземная лодка. Какая неимоверная жара. Смотри. «Смотри, потоки лавы текут, базальт и гнейс!» Мареев бредил. Брусков сидел в комнате Мареева и при свете лампы на письменном столе разбирал его бумаги. Он перечитывал их, складывал, как бы сортируя, в различные пачки, подбирал к их тексту эскизы, рисунки, чертежи. Иногда возвращался к прочитанному, сравнивал и сличал записи, старался понять, постигнуть то, что вспыхнуло, зародилось в чужом мозгу, развелось в нем, притворилось в идею и разорванными намеками, обрывками отложилось на эти кусочки бумаги. Иногда в глубокой задумчивости он смотрел невидящими глазами в черную глубину окна, и боль искажала тогда его лицо. Он очень любил Никиту, он даже не представлял себе до сих пор, как сильно любил он его твердый, решительный характер, энергичные черты худощавого лица, черные, глубоко запавшие глаза. Уже почти сутки Никита лежал без сознания в больнице. Тяжелая форма воспаления легких, очевидно, надолго приковала его к постели. Брусков каждый день после занятий в институте приезжал в больницу справляться о здоровье своего друга. Сейчас он продолжал приводить в порядок бумаги Мареева, не вполне еще понимая сущность его работы, не зная,